Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Когда мы гоняемся за туманными тайнами своих грез или бросаемся в мучительную погоню за демоническими видениями, какие рано или поздно обязательно начинают манить душу всякого смертного, когда мы преследуем их по всему этому круглому шару. Они либо увлекают нас с собой в бесплодные лабиринты, либо награждают пробойной и бросают на полдороги. Герман Мелвилл, «Моби Дик» или «Белый кит». В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, как морской роман о борьбе с природой и собственным «я» стал главным романом американской литературы вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, как всегда, рада видеть тебя у нас в гостях.
Я тоже всегда рад, Оксана. Спасибо, что позвала.
Тимур, ты просто тот человек, который не так давно как раз освежил чтение и прочитал «Моби Дика», потому что многие, по крайней мере, ну, как минимум, сталкивались.
Слышали, но многие не читали, как оказывается.
Я осуждаю это, да. Но это, по крайней мере, контекст романа, его смыслы более-менее знакомы хотя бы благодаря кинематографу, но прикоснуться к нему боялись многие, потому что этот роман считается, ну, знаешь, как бы это банально ни звучало, одним из китов романистической литературы Соединенных Штатов Америки.
Да. Кашалотом.
Одним из кашалотов литературы, да. И подходить к нему, говорят, что нужно в осознанном, в зрелом возрасте, потому как там очень много библейских аллюзий, спрятанных смыслов, которым молодецкий ум еще не готов. Но так как многие уже знакомы с романом, и, в принципе, мы грешим в подкасте «Между строк» всеми спойлерами, я предлагаю тебе немножечко напомнить, о чем этот роман, и со всеми спойлерами рассказать тем, кто не боится услышать его.
Слушай, вот в том-то и дело, что все знают, что, во-первых, есть такой роман «Моби Дик», что есть такая книга. Все знают, что «Моби Дик» — это кит. Мало кто знает Германа Мелвилла, и практически при этом все знают, что, ну, подобная история, когда ты гоняешься за большим китом белого цвета, который, ну, еще и кашалот, кит зубатый, опасный, и все это вряд ли может закончиться хорошо, поэтому здесь и сюжет, в принципе, вполне понятен.
Да, но есть некоторые нюансы, которые ушли от рядовых читателей, которые зашли в Википедию и прочитали всего лишь краткое содержание, такой бриф за 3 минуты. Все-таки это начинается история от из уст человека, который назвался Измаилом. И он является главным рассказчиком, который в конце все-таки выживает, благодаря чему до нас якобы доходит эта история о белом кашалоте. И там есть несколько героев, тоже с библейскими именами, на которых, в принципе, мы сейчас с тобой будем ориентироваться. Давай как раз по ним и пройдемся. Измаил — это тот человек, который от скуки, это, можно сказать,
прототип. Ну, от безденежья, почему? Я его прекрасно понимаю. Если у тебя денег не осталось, есть вариант поработать, по крайней мере, за возможность потом уже, скажем так, на пансионе, когда ты находишься на корабле, и потом прийти еще какое-то жалование получить. Но очень длинная экспедиция, больше чем в год.
Готова
а то
поспорить?
И под два.
Да, Тимур, я поняла, что ты бы устроился китобоем, если у нас здесь
ни
порт
в коем
в
случае, мне очень не понравилось, честно говоря. Описание моря у Германа Мелвилла, они потрясающие. Дело в том, что он взял в многом эмпирический сюжет этой книги. Действительно, он сам был школьным учителем, несмотря на то, что он был из довольно достопочтенной семьи.
Которая обанкротилась, к сожалению.
Деньги промотал, и его уже просто, ну, сказали: сынок, мы же денег тебе давать не будем, давай-ка ты сам. Но в итоге оказалось, что есть у человека два увлечения – это литература и морское дело. И в итоге, как раз когда у будущего писателя не осталось средств к существованию, он решил, что, ну, лучше пойдет на борт китобойного судна. И в итоге, хотя проходил он на борту китобоя не так долго, но, тем не менее, впечатлений хватило, в том числе как раз-таки и времени, видимо, было в достатке, чтобы узнать вот эту легенду о белом ките, который, в свою очередь, подобно кораблю, бороздил моря Южного полушария. Ну и о том, что кит этот проклят, просто так к нему не подберешься, 1000 гарпунов торчат из его шкуры, но ни один так и не достиг его сердца. Ну и в итоге, кстати, эта книга-то оказалась не особо популярной. популярна после того, как Герман Мелвилл выпустил ее в печать. И, кстати говоря, его творчество разбилось о тогдашнюю критику. Никто тогда не говорил и не думал, что Герман Мелвилл может стать классиком американской литературы. Я действительно думал, что если вот такой монументальный роман, а он казался, во-первых, не монументальным, что он может затронуть какие-то глубины, связанные с образом кита и то, как поданы судьбы героев. Оказалось, что все, ну, подано довольно-таки топорно, и читать книгу действительно довольно тяжело, но в переводе, понятное дело, может быть, на языке оригинала все происходит гораздо элегантнее, но, по крайней мере, сюжет выстроен действительно как-то не очень дозированно. В частности, прибытие Измаила с его другом-полинезийцем на борт Пекада, этого судна, которым властвует зловещий капитан Ахав, который хочет извести этого белого кита, вот на это очень большая часть книги выделена, а сами морские пейзажи, быт китобоев показан как-то, ну, очень, скажем так, не очень детально. Не получается погрузиться в эту атмосферу, то есть сказать, что прямо какой-то морской роман, изобразительного какого-то момента не хватило. Потому что, ну, понятно, Моби Дика всегда сравнивают... Ну, почему сравнивают? Сам Эрнест Хемингуэй говорил, что, собственно, повесть о «Старике и море» он написал под воздействием от романа Германа Мелвилла, тогда, когда этот роман еще не был так популярен, скажем так, да, и в итоге во многом связывают популярность «Старика и моря», который за собой подтянул Эрнест Хемингуэй благодаря своему пиару, опять же, на поверхность, ну, это морская тематика все-таки, выплыл и роман о белом ките. В итоге, на самом деле, когда ты читаешь Хемингуэя и его описание морских пейзажей, ну, там действительно такое ощущение, как будто от страниц книги пахнет морской солью, рыбой, водорослями, и как будто карибское солнце обжигает твои плечи. Если вы не читали «Моби Дика», то не ждите такого же погружения. Там, ну, все довольно бледненько показано, и фактически, действительно, может быть, на первый план выходит именно проблема китово-человеческих отношений человека со своими страстями, со своей совестью и со своей ненавистью, что, конечно, почитать очень интересно, но мне все это напомнило творчество или Джонатана Свифта, который писал про историю Гулливера в разных ипостасях. До нас, кстати говоря, эта история дошла очень обрывочно, по большей части такая комедия, там-то поднимались очень такие глубинные темы политической сатиры над европейским строем, ну и либо же, вот очень похоже, кстати, знаешь, на какую книгу? Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». То есть говорить о том, что эта книга, до которой надо дорасти, нет, она просто, может быть, не всем попадалась, но это... очень юношеское чтение, как мне показалось. И действительно, вот мальчишка какой-нибудь, если прочитает, ну, это, наверное, круто может показаться. А когда ты, ну, чего-то там видел в своей жизни, как-то есть такое ощущение, как будто смотришь не очень хороший фильм. Прошу прощения, конечно, я не тот человек, который мог бы критиковать Германа Мелвилла, но с точки зрения сюжета, сюжет, конечно, крутой. Легенда о белом ките классная.
Ну, ты знаешь,
как и влияние этой книги.
И «Мастер и Маргарита» — это круто в подростковом возрасте, но все смыслы и то, что запрятано между строк, мы можем обнаружить только, когда пересекаем уже 30-летний рубеж.
Ну, слушай, я вот начинаю читать «Мастер и Маргариту», сейчас-то я уже читать ее не могу. Настолько простецкая книга. Мне все время кажется, что это очень большой фельетон.
Вот
и
вот
и чем больше ты начинаешь вчитываться, например, в того же Илью Ильфа и Евгения Петрова с «12 стульями» и «Золотым теленком», казалось бы, это книги, которые сшиты из фельетонов, чем, собственно, занимались эти писатели и в тандеме по отдельности, тем эта книга, наоборот, кажется вот более философской, как какие-то новые детали раскрываются. Вот это какой-то невидимый момент, как книга начинает работать с точки зрения твоего возраста. Евгения Онегина с каждым годом перечитываешь, находишь какие-то новые детали. А «Мастер и Маргариту», когда ты читаешь в 14 лет, тебе кажется, что это лучшее, что было в мире литературы, когда тебе становится столько же лет, сколько и мастеру книжному. Ну, как-то бедненько, честно говоря. Интересно, пестро, но Булгаков мне друг, но истинно дороже.
поддержать твою критику, могу сказать, что роман писался очень быстро, несмотря на то, что это одно из монументальных произведений американской классики, романистики. Он написал его всего лишь за 18 месяцев. И, может быть, все-таки и на языке оригинала некоторая топорность присутствует.
Я не знаю, там глав меньше, там по главе в месяц, и книга не очень большая. Я буду с тобой не соглашаться все время.
В смысле? Я поддерживаю сейчас твою позицию. Ты сказал, что текст написан топорно. И я тебе говорю, что он писался достаточно большой спешки. Не как писались романы. Не знаю, не как годами, да. Это не то, что на Ясной Полянке сесть, и можно несколько лет потратить на то, чтобы написать «Войну и мир». Здесь действительно на скорую руку это все было написано, но тем не менее классики хвалят его за новаторский подход. В плане того, что это не только лишь морской роман. Здесь есть отступления, здесь есть быт китобоев, здесь есть какие-то философские измышления.
Мало там быта китобоев.
Мало, я согласна.
Отступления и утомительные.
Я понимаю, что разделка кита описывается как, ну, не знаю, рецепт яблочного пирога, очень прозаично, и здесь ты, в принципе, не чувствуешь вот эту кровожадную натуру, как Ахав, пока последний кровавый понтан не взовьется над ним, я не успокоюсь. Здесь, конечно, вот разница ощутима, но если говорить про структурную составляющую, то есть вот многожанровость, ты же не будешь спорить, что она там все-таки присутствует, и тем не менее она не выбивается. Что в целом это смотрится, несмотря на маленькие фельетоны, может быть, какие-то морские очерки, оно очень удачными нитками все шито и соединено как одно цельное произведение.
Я очень ждал, вот когда подробно описывалось, как Измаил поступает на службу на Пекот, как он знакомится со своим другом, с другими членами команды, когда, наконец, на палубе появляется загадочный капитан Ахав, и когда Пекот начинает свое движение в зону китобойного промысла, я думал, ну, сейчас мы совершим действительно мощное путешествие,
Одиссею.
Да, Одиссею, сейчас ведь там по дороге и побережье США, и Карибское море, потом нужно будет пересечь экватор, потом нас ждут холодные южные моря, и вдруг буквально, когда за полглавы мы оказываемся сразу у черта на куличиках в южной части Индийского океана, я такой, а где все остальное? Вы как все так быстро проскочили,
ты
товарищи?
Ты знаешь, когда у твоего любимого автора, сэра Толкиена, ты думаешь, ну все, теперь это конец, вы начнете сражаться, нет, прилетают орлы. В принципе, ну, грешат
писатели
иногда
такими
моментами.
Там, знаешь, пока эти орлы прилетели, уже хотел... Там такие перетрубации переживают герои, что уже хочется их пощадить и, наконец, послать им тех самых орлов. А когда ты ждешь, что Моби Дик появится, ну, в какой-то момент саспенса, и он неожиданно появляется в повествовании и начинает быть преследуемым, собственно, Пекодом и кровожадным капитаном Ахавом. Конечно, ну, ты ждешь, кому, собственно, достанется этот золотой дублон первому человеку, который Моби Дика увидит, и, собственно, все эти битвы на вельботах, смерть самого капитана Ахава, и как-то сразу ты понимаешь, что все это добром не кончится, и что погибнут и те, и другие, а кто-то
нам... предзнаменований было,
кто-то нам историю рассказывает, да, в итоге, да, и, значит, этот человек тоже в живых останется.
Ну, слушай, здесь, как в японской литературе, здесь не финал главный, здесь путь важнее все-таки, потому что предзнаменования были с самого начала, когда Измаил только наступал на трап Пекода, ему сказали, что это плохо закончится, какой-то сумасшедший
побежал. Да и вообще подозрительный довольно корабль, сделанный из частей китов и срубленных сосен на японском берегу вместо мачт. Одноногий
вот
капитан. И вообще не за прибылью, как будто идет этот корабль, а за смертью.
Ну так это очевидно и бросается в глаза. Но если ты сказал, что «Братство кольца» все-таки хочется спасти, потому что ты прикипел к ним, зная это по многочисленным нашим подкастам, а здесь кто-то из героев тебе хоть отчасти симпатичен, может, поэтому
мне
тебе
очень
не хочется следовать
очень
за ними.
Туземец был симпатичен, но его как-то так сбрили очень быстро, что ли.
Мы говорим о каннибале?
Да-да-да, что, честно, как-то стало довольно обидно. Я ожидал для него другой судьбы. Вообще, мне хотелось, чтобы они вместе с Измаилом остались в живых, но, по крайней мере, вот эта фигура меня, правда, очень, она мне показалась очень такой выпуклой, когда человек ходит по портовому городку, продавая засушенные головы человеческие и бреется острием лезвием гарпуна, это на самом деле круто, такой супермен, а все остальные персонажи на Пекоде оказались довольно такие... невнятные, и когда кто-то погибал, такой, ну и ладно, собственно, какая разница. Ой, вельбот разбил еще один Моби Дик, еще одна команда вельбота пошла на дно. Ну, ладно, с другой стороны, и сам Моби Дик, конечно, не внушает того ужаса, который, наверное, должен внушать со страниц книги. И действительно, когда ты смотришь многочисленные экранизации, ну, по крайней мере, я посмотрел несколько моментов, один фильм, который выходил, я уже не помню, как он называется, но, естественно, не Моби Дик, а там... Крис Хемсворт, кажется, одну из главных ролей играл, американский актер. Вот там действительно, когда его отправляют с ведрами во внутренности кита, и там прямо очень кроваво показано, как китов забивают и так далее, действительно становится как-то не по себе. Но и Моби Дик там настоящее чудовище. А тут, наверное, нужно какое-то большое воображение, чтобы дорисовывать за писателем те или иные детали. Но, с другой стороны, и аллюзии, которые вырисовывает Герман Мелвилл на противостоянии капитана Ахава и Моби Дика, они действительно, не сказать, что их нужно очень долго понимать, как-то они прямо на поверхности лежат. В глубину моря не нужно нырять. Здесь надо сказать, что Моби Дик оказал, тем не менее, вот своей вот этой мускулинностью литературной, кстати, мне очень странно, что именно во время, когда еще не отгремел Международный женский день, мы говорим об одной из самых мускулинных книг, которая интересна, наверное, ну вот только мальчикам, там вообще ни одного практически женского персонажа нет, более или менее внятного, кроме жены или тетки одного из владельцев Пекада, которая там помогала его снаряжать.
Тимур, может, просто не знаю, может быть, Моби Дик девочка?
Моби Дик не девочка, это самец кашалота.
Ты уверен?
Абсолютно. Потому что только у кашалотов самцов бывает очень большой вот этот спермацетовый мешок, за которым охотились, собственно, китобои. А я увидел ухмылку при слове спермацет.
Нет, Тимур, просто...
Может быть, настало время объяснить, что это такое?
Да, ты объяснишь, но просто все-таки так, как Моби Дика не поймали, и ту агрессию, которую он оказывал, может быть, все-таки заставляет...
Он ушел на дно.
Нет, на
как мустанка находится.
Моби Дик, возможно, был представителем сильного и прекрасного пола одновременно.
Я считаю, что прекрасный Моби Дик был мужчиной.
Хорошо,
ты думаешь,
того,
что у капитана Хафф некоторые другие, более романтические чувства испытывал
это, кстати,
к Моби Дику? Сексуализированные,
это
может быть?
Это одна из теорий, потому что Моби Дик разбирают в разрезе как один. Это опередившее время экологическая повестка, когда еще в 1840 году во время гражданской войны между Севером и Югом еще не было разговоров о том, что мы убиваем природу, нужно было поделить все-таки территории. И Мелвилл, он предвосхитил время, показав, что природа может отомстить нам, если мы будем плохо к ней относиться.
О, да.
Вторая повесточка, это, конечно же, все-таки библейские мотивы, и здесь переплетаются две теории. Все-таки Ахав как Прометей, который благодаря внутренностям кита все-таки помогает разжечь и поддержать огонь и свет в доме каждого, за что, конечно же, и будет наказан, потому как стервятник будет клевать его плоть, а стервятник — это то, что породило его сознание. То есть здесь Моби Дик как раз выступает, наверное, тем врагом, которого Ахав сам себе придумал. И Эдипов комплекс, потому что если посмотреть на вот эту легенду об Эдипе, что здесь каждому ребенку хочется заместить фигуру отца и быть рядом с матерью, здесь мы можем посмотреть на Моби Дика как на женский персонаж, и что Ахаву хочется быть рядом с ним, потому что без него он тоже быть не может.
Mm-hmm.
Вот такие трактовки существуют у литературоведов.
Не только такие. Мне нравится, что вообще это настолько простое литературное произведение, что многие творческие люди, не только из области литературы и кино, вдохновлялись этой книгой для создания полноценных произведений. В частности, будешь смеяться, но есть одна сладж-трэш метал-группа американская, которая называется «Мастодон». У них есть альбом, который так и называется «Левиафан», который полностью, вот там 8 песен, каждая из которых посвящена книге Моби Дика, и где, собственно, вот все смыслы этой книги, как мне кажется, и раскрываются. Заглавная песня, которая так и называется «Blood and Thunder», то, собственно, это и кричат моряки на Пекаде, переводится так «Кровь и гром». Вот так вот моряки кричат. Собственно, там и музыка тоже соответствующая. Так там, собственно, в припеве, в речевке так и говорится. «Белый кит, святой Грааль. Wild whale, holy grail». То есть все понятно. Святой Грааль – это та самая реликвия, за которой гонялись очень многие на средние века. И, собственно, про образ Святого Грааля как кита и недостижимости святой реликвии, которая тебе, в общем-то, и не нужна, но так хочется ей завладеть, вот она, собственно, и показана здесь. Так же, как и название самого альбома. И несколько раз в повести, прошу прощения, почему-то повестью все время называю роман Германа Мелвилла, может быть, потому что мне не хватило размаха романа в этой книге, сам Моби Дик называется Левиафаном. Левиафан – морское чудовище, а в пасти Левиафана, между прочим, находится одно из врат ада, куда можно вступить и попасть в преисподнюю. Именно оттуда адские силы могут выходить на нашу поверхность. Вот, собственно, что из себя представляет Моби Дик? Это орудие в возмездии? Это врата в преисподнюю? Или это святой Грааль, за которым охотятся люди, которые недостойны для того, чтобы прикасаться к священной реликвии? Очень много есть трактовок, и вообще, на самом деле, вопросы мести еще. Стоит ли мстить природе или мстить вообще кому-то другому? Любая месть приводит к смерти чаще обеих сторон. По крайней мере, об этом еще Леон Профессионал в книге Люка Бессона говорил о том, что ты знаешь, что...
В книге Люка Бессона?
Для меня фильм Люка Бессона «Леон Профессионал» – это лучшая книга Оксаны. Но вот он
согласна,
и говорил
что...
о том, что если будешь мстить, то за твоей спиной как будто все время в нее кто-то будет целиться. Поэтому лучше оставить все это на берегу, не садиться на борт Пекада и позже не жертвовать своей жизнью, жизнями своих подчиненных для того, чтобы отомстить, по сути, ну, животному, да, большому, да, страшному, а может быть и мистическому, кто мы такие, чтобы строить новые теории, кем был все-таки белый кит Моби Дик.
Но все-таки, несмотря на то, что ты, Тимур Осмонов, радиоведущий «Спутник Кыргызстан», не оценил произведение Германа Мельвилла, один из американских классиков, его зовут Кормак Маккартни, он написал произведение, которое известно, возможно, нашим радиослушателям благодаря экранизации «Братьев Коэнов», называется «Она старикам тут не место». Так вот, Антон Чигур, по их словам, это как раз живое воплощение Моби Дика. Ну и в принципе...
Серьезно? Да. Не капитана Ахава?
Нет, нет, именно Моби Дика. То есть это такое вселенское зло, с которым невозможно бороться. Это стихия. Антон Чигур, в принципе, соответствует этому словосочетанию. Более того, в принципе, можно, ну, конечно, наверное, с натяжкой, но сказать, что кинематограф вдохновлен, конечно же, Моби Диком. Это же и «Челюсти» Спилберга, это и «Чужой» Ридли Скотта. То есть борьба с чем-то таким, превышающим тебя по силе, с которым невозможно никак совладать, это все случилось в кинематографе, конечно же, благодаря Мелвиллу.
Мне нравится, что текст песни «Blood and Thunder», той самой слэдж-группы «Мастодон», меня зацепило, что там идет повествование от лица самого Моби Дика. И там говорится, что я постоянно чувствую чье-то присутствие, как будто кто-то меня преследует, но нет ни одного человеческого существа, которое могло бы меня покорить. Очень
круто. В принципе, так и получается. Моби Дик действительно же не искал какого-то конфликта. Только лишь когда его уже окружили, он пытался все время от Ахава уплыть.
Кашалоты
только...
это стадные животные. Попробуй претендовать на самку белого кита. Он тебе любой вельбот в щепки.
Слава богу, мне никогда не придется. И я, в отличие от Измаила, я все-таки буду настаивать, что от скуки, который стал наниматься на китобойное судно, и в доказательство вспомню диалог во время собеседования с капитаном, который спросил его, зачем ты нанимаешься сюда? Он сказал, хочу мир посмотреть. Он говорит, ну иди на корму и посмотри, как мир выглядит. Вот все-таки посмотрел он мир, но увидел-то что? Увидел, ну, крах, наверное, какого-то человечества, потому что все-таки можно сказать, что Пикот – это такое маленькое государство. Там были представители всевозможных наций, которые собрались под флагом Америки, который что? В конце благополучно тонет вместе с кораблем и уходит
вместе
под воронку.
Вместе с Моби Диком, да.
Да, это последнее, что мы видим, в принципе, глазами читателя, на что Мелвилл пытается обратить наше внимание. Тебе не показалось, что это такой определенный символ того, что ждет, наверное, Соединенные Штаты Америки, если, ну, я не знаю, не закончится гражданская война, возможно, или люди будут следовать за своими пороками?
Мне кажется, что, наверное, так глубоко копать не стоит. Наверное, дело все-таки шло о крахе самой индустрии добычи того самого спермацета и китовьего жира для того, чтобы освещать улицы и вообще использовать этот продукт как главное сырьевое топливо. Дело в том, что китов все-таки спас товарищ по имени Дизель, который придумал керосин в свое время. Да, и в итоге киты вздохнули посвободнее, потому что вообще там угрожало все тому, что просто эти прекрасные животные прекратят свое существование. Но сейчас вот только японцы почему-то очень китов не любят, а все остальные, наоборот, сейчас только восхищаются их грацией и как-то оставили их в покое в их Синем море, куда уже человечество мало суется. Другое дело, что там, конечно, есть экологическая повестка, но, с другой стороны, от китов спасло то, что мы начали беспокоить другие силы, климатические начали начали жечь всякие нефтепродукты. В итоге сейчас говорим о глобальном потеплении. Вот, может быть, сейчас найдется какой-нибудь новый Герман Мелвилл, который опишет наше противостояние с климатом, как мы будем выживать в этих новых условиях, потому что что-то глобального потепления не очень видно, а вот то, что холодно, становится иногда периодически довольно сильно, это как-то меня больше беспокоит. Поэтому мне кажется, что это больше крах, не знаю, человека, который посвящает себя одной цели и перестает видеть все вокруг. Там ведь, понимаешь, и пейзаж-то очень-очень бедный. По сути, и сам Измаил, когда говорил о том, что думал, когда он пойдет в море, что он будет окружен каждый день прекрасными видами, величием океана, а на самом деле увидел буквально каждый день одно и то же, то есть это однообразная работа на судне и одинаковое абсолютно море за бортом, это очень сильно сужает декорации. Небо, море, корабль и редко появляющиеся около борта, к большой удаче, киты и то, при столкновении с которыми ты собираешься их убить, и в итоге море окрашивается в цвет крови. Очень печальная картинка, напоминает мне какую-то очень скучную компьютерную игру, на самом деле. Ну и, собственно, может быть, поэтому никакой романтизации китобойного промысла в романе Германа Мелвилла не получилось. Видимо, потому что и правда дело довольно неблагодарное, скучное, и все пропитано запахом наживы. Какой-то такой нездоровый, ради которой люди жертвуют и жизнями, и временем своими, но еще и жизнями таких прекрасных созданий, как киты. Я вообще очень такой был эколого-ориентированный молодой человек, и для меня прям большой трагедией было бы, наверное, в юности прочитать то, как нещадно истребляют китов. Что делать?
А если сравнить с подходом Хемингуэя в «Старике моря», то есть, ну, вот тот замысел, изловить то золотое руно, вот если двух этих персонажей, Ахава и старика, поставить рядышком.
Но все-таки рыба старику ногу не откусывала, надо сказать.
Могла проткнуть.
Ну, возможно. Но, с другой стороны, это все-таки, видишь, разные ипостаси. Капитан Ахав, он за местью бороздит моря, а старик-то все-таки за мечтой. Погоня за мечтой и погоня за местью – разные ипостаси. Другое дело, что когда потом твою мечту сжирают акулы, и, оказывается, все твои усилия просто оказались прахом, что, ну, мог ты просто в море понаблюдать, как красивый марлинь бороздит волны Карибского моря, или обязательно тебе нужно держать его на крючке или на острие гарпуна, ну, это уже выбор каждого человека.
Но мотивы-то обоих эгоистичные. Один хочет отомстить, а другой хочет, ну, исполнить свою мечту ценой жизни бедного животного, давай так говорить, потому что китов тебе жалко, а марлина, я так понимаю, не очень.
Рыбу не очень, почему-то, я не знаю.
Да, огромная рыба, почему?
Ну, кстати говоря, меня еще очень сильно возмущало по ходу чтения, что китов называли рыбами в «Моби-Дике», и я каждый раз, ну, вы что, вы же
тем
говорите,
это,
там отдыхали
это редакция 19 века,
о крови и всем остальном. Какая рыба? Все-таки животные теплокровные. И, может быть, еще фильм «Аватар 2» как-то повлиял на меня. Там тоже, кстати, вот эта тема Моби Дика, она раскрывается. Да, то есть и на другой планете тоже человек начинает творить всяческие безобразия и уничтожать местную фауну. А есть просто другие произведения, где, наверное, эти повестки несколько более шире, эмоциональнее раскрываются. Как-то не тронула моей души судьба Моби Дика и Марлиня в «Старике и море», а вот рассказы о животных из Сэттона Томпсона, ну, там broken heart просто в каждом рассказе, будь то о лисе Домино или буром медведе или еще о ком-нибудь, или о мустанге на ходце,
который... А если Бэмби посмотреть, то мы с тобой вдвоем плакать, конечно,
да,
же
вообще
будем, учитывая,
какой-то,
что это экранизация диснеевская, если кто-то не знал.
Я понимаю, да. Ну, видишь, вопрос того, что человек действительно почему-то имеет какую-то склонность уничтожать то, что он любит, странная особенность человеческой натуры. С другой стороны, мы же как-то меняемся, эволюционируем, и вроде бы уже как-то не особо пытаемся, ну, по крайней мере, вот себя как мужчины инициализировать путем того, что мы или что-то большое убили, или какую-нибудь женщину закабалили, украли и сделали своей женой принудительно. Ну, как-то уже, не знаю, чем мы занимаемся сейчас. Да ничем мы уже не занимаемся. Мы уже все перестали лазить в окна к любимым женщинам. Ну, я вот, не знаю, в горы хожу, наверное, для того, чтобы почувствовать единение с природой и какую-то возможность покорения чего-то большого. Все. Технологии у нас все отняли, цифровой век.
Ну, у нас есть всегда возможность погрузиться в мир литературы благодаря этим технологиям, потому что они предоставляют нам возможность абсолютно в любое время, в любой точке земного шара купить, приобрести, прочитать произведение, о котором мы мечтали. И, наверное, подытоживая, Тимур, как-то нашу беседу, все-таки это одно из фундаментальных произведений, как я уже
говорил. Кажется, его сделали фундаментальным. Опять я буду не соглашаться.
Тем не менее, Тимур, смотри, оно
сюжет
осталось
известный.
В истории. Круто. Оно осталось в истории. Здесь как бы уже спорить не с чем. Если бы оно кануло в лету, можно было говорить, что бесславно забыто, к сожалению. Но так как его изучают, так как оно считается культовым для многих творцов, которые брали с него пример, и, может быть, как-то перешерстили его и сделали лучше, можно говорит, что это все-таки фундамент. Я не говорю, что это минарет, это фундамент, благодаря которому построили свое творчество многие другие классики, как
все равно Маккарти. Смотри, вот у Достоевского, когда мы говорим о том, о чем роман «Преступление и наказание», каждый скажет, это о том, что студент топором убил старуху. Но, с другой стороны, мы над этим несколько посмеемся, потому что не совсем об этом. Там и сюжет гораздо более разнообразный, подробный, много подуровней. А когда говорят, вот «Моби Дик», все знают о том, что это о том, как гонялись за белым китом, за кошелотом. Ну, собственно, это... И это так и есть. Больше там ничего нет.
Не скажи, то есть, стоит ли месть? Вот смотри, что происходит с человеком, который просто... которого обуревала месть, и он ничего больше не видит. Он готов потянуть за собой других людей.
Там сразу же, вот как только мы капитана Ахава встречаем, вернее, его же там долго ждут.
Да, нам нечего разгадывать, там, я согласна.
Когда он на палубу поднимается, там сразу моряки говорят, вот чувство мести так им обуяло, что он потерял не только свою ногу, но и потерял свою душу. В итоге мы делаем вывод, какой очень простой. Месть забирает у человека душу. Он продал ее сатане, или же Левиафану, или же Моби Дику, страшному морскому чудовищу.
Да, и он просто хочет попасть в эти ворота. Но мы, ну, слушай, несмотря на то, что персонаж не проходит свою определенную арку, он не отказывается от своего мнения, тем не менее вывод-то остается, то есть вопрос поднят. То есть ты готов потянуть с собой других для того, чтобы свершить свою месть. И все, вот эта тема, в принципе, которую Мелвилл поднимает. И что будет с человеком, который... Смотри, почему Измаил остается? Потому что он единственный, который не поддерживает убийство китов, когда все кричат «Да, кровь и гром!» Он единственный, который находится со стороны наблюдателя.
А чего ты пошел-то на Пекот тогда?
Мир хотел посмотреть.
Не сардины же ловить,
там
надо
хотел
было
посмотреть.
Животных мучить.
Он посмотрел в сторонке, он не мучил.
Посмотрел.
Наверное, поэтому
Моби Дика оставил
его в живых.
Возможно.
На плавающем гробу.
Повезло, да. Ну, кстати говоря, и это тоже было обыграно.
Ну,
некоторыми металл-группами, да, кстати говоря, «Путешествие по морю на гробу». А давний потомок самого Германа Мелвилла даже взял псевдоним себе музыкантский в честь главного героя книги «Моби Дик» и назвал себя Моби. В итоге мы этого музыканта знаем именно под этим псевдонимом. Вот такие вот потомки у великого Германа Мелвилла. Ну, я же не знаю, великого или нет, но музыка у Моби действительно крутая.
Итого, вернусь к своему вопросу, который я тщетно уже пытаюсь задать десятую минуту. Как ты думаешь, Тимур, почему все-таки это произведение тогда, несмотря на всю твою критику, на указывание простоте сюжетности, на отсутствие персонажных арок и топорный достаточно язык повествования, ну или учитывая перевод, по крайней мере, осталось в мировой литературе?
Первобытное в этом что-то есть, мне кажется. Всегда интересно посмотреть на человека, который пошел за какой-то масштабной целью. Было бы интересно прочитать какую-нибудь книгу о том, как первобытный человек в первый раз пошел и убил мамонта. Или о том, как человек летит на другую планету. Или о том, как человек покоряет Эверест. Но вот очень интересно, что вот про эту книгу почему-то не написали, а про кошелота написали. Я вот даже не могу найти каких-то аналогий художественной литературы, которые были бы, ну, вот настолько прямолинейны, что сейчас мы вам расскажем крутую историю, как охотились на какое-то страшное чудовище очень долгое время. Кстати говоря, может быть, слушатели меня поправят, но у меня действительно в голову не приходит каких-то аналогий с точки зрения того, как был бы описан процесс гонки за чем-то страшным. Это действительно приключенческий роман. Хороших приключенческих романов на самом деле почему-то не так много. То есть сделать приключение трудно. Возможно, этим Герман Мелвилл и взял, и, может быть, поэтому его современники не поняли, сказали, ты чего? Сейчас вообще-то у нас век романтизма. Тут вообще-то пишем мы про всякие другие штуки, а ты нам даешь конкретное жизнеописание китобойного промысла. Но это как-то не изящно. А потом оказалось, что изящность, в общем-то, не особо нужна. И вот когда начался век реализма в литературе, вот тогда Герман Мелвилл и выплыл подобно Моби Дику. И в итоге люди оценили, наконец-то, его творчество. Поэтому всегда интересно посмотреть, как человек делает что-то невероятное или как человек попадает в опасность. Это всегда приковывает наше внимание. Поэтому, мне кажется, успех книги тоже заключается в этом. Другое дело, что, может быть, когда ты ее читаешь, наступает некое разочарование. Я про все и вспомнил, собственно, «Робинзон Крузо». О чем эта книга? Прикольно, как человек оказался на необитаемом острове. Романы Жюля Верна все тоже абсолютно об этом. Как-то совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Кстати говоря,
но там не было такого огромного злодея, с которым невозможно справиться.
Про образ капитана Немо с его подводной лодкой тоже взят от Моби Дика. На самом деле, я больше чем в этом уверен. Только там в железного Моби Дика помещен индийский изобретатель, сам капитан Немо, у которого свои планы мести всему миру, ну и так далее, и так далее. Приключенческая литература – это круто, но вот Моби Дик, он стоит как раз на стыке того, что его роман имеет одновременно историческую ценность и одновременно обладает всеми качествами такого довольно легкого чтива, за которым можно убить время, может быть, даже когда ты находишься на корабле, делать тебе нечего. В поезде почитать такую книгу хорошо. Если лететь какой-нибудь долгий перелет, можно и в самолете одолеть. Поэтому...
Все-таки считаю, что это Pulp Fiction для мягкой обложки.
Нет, я думаю, что вот своему ребенку я посоветую эту книгу, когда ему будет лет 10, 12, 14. А может быть, она его настолько захватит, что он посмотрит с другой точки зрения. Вот для некоторой литературы действительно нужен свой подходящий для этого возраста. Для Моби Дика, видимо, взрослый человек не оценит морской романтики. Я как-то уже понял, что с морем как-то, наверное, не свяжется моя судьба. Поэтому, может быть, как-то и отпустил.
Да, Тимур, наверное, потому что его здесь рядом, к сожалению, просто
далеко нет. Мы от моря. Может быть, поэтому Плохо понимаем все хитросплетения романа Моби Дика.
Мне кажется, что все-таки Мелвилл – это один из первооткрывателей жанра, потому что если, я попыталась, по крайней мере, поискать в интернете нечто подобное и какие-то первоисточники, ничего подобного не было, когда человек борется с чем-то природным, огромным, не знаю, с невероятной анакондой, с каким-то драконом, то есть ничего такого.
А Робинзон Крузо, когда он борется за выживание на целом острове. Это было гораздо раньше.
Это не то, Тимур, немножечко. Смотри, когда ты борешься за выживание, это базовый твой инстинкт. А здесь ты, представь, что встречаешь чужого. Вот сейчас в офис радио «Спутник Кыргызстан» заходит двухметровый чужой. И ты просто...
Круто.
Я понимаю, что ты как фанат обрадуешься, но ты не знаешь абсолютно, где у него болевые точки. Представь, что ты не видел фильмы Ридли Скотта. Ты не знаешь, как с ним бороться. У тебя нет рядом рыжего кота, который отвлечет его. Никак тебе не спастись. Но
я же говорю, первобытный ужас, когда ты встаешь перед какой-то неизвестностью, а когда ты еще идешь...
Но она осязаемая, а не когда природа, которая просто может тебе, воды не подлить пресной, и ты просто, в принципе, от обезвоживания умрешь.
Да?
Так вот, если посмотреть, наверное, какие-то мифы и легенды, то Георгий Победоносец, наверное, который убивал дракона, это вот какой-то более-менее прослеживающийся образ или какие-то древнегреческие
мифы.
Любые
сказки абсолютно.
Я об этом и говорю. А вот в мировой литературе как бы такого образа человека, который борется против чего-то огромного, страшного, пугающего, которое может веревкой на гарпуне вокруг себя обвить человеческое тело, которое просто потом уже бездыханное будет потом на горбе у тебя плыть, вот таких образов, наверное,
все
не
это
было.
Все это подвиги Геракла напоминает, честно говоря, когда тебя посылают, черт знает зачем, какую-нибудь лирнейскую гидру замочить.
Да-да-да, я понимаю, но я тебе говорю, но это все-таки...
Или симанского вепря какого-нибудь.
И опять же, это все к мифологии и легендариуму уходит. А вот в литературе для взрослых, где все более-менее было бы как-то правдоподобно и реалистично, подобного чего-то мне не вспомнилось, по крайней мере. И, к сожалению, поисковик мне не помог.
Сюжет...
Мне кажется, он первооткрыватель, поэтому
сюжет
он молодец.
Крутой. Я абсолютно согласен. И есть, наверное, что почитать. На мой вкус, я же не говорю, что нужно ориентироваться на мой вкус. Это просто некого рода мои измышления о том, что иногда ты ждешь большего от книги. Ну, ничего страшного, может быть, кто-то найдет все, что в этой книге искал, со своей точки зрения. Но, тем не менее, никто не говорит о том, что Герман Мелвилл действительно не создал прообраз чудовища, которого знают практически во всех частях мира. И, кстати говоря, очень часто кашалота, в принципе, уже не называют кашалотами, называют их моби-диками. Хотя животное довольно хорошее, редкое и очень интересное.
Кстати, не агрессивное, насколько я знаю.
Да, по крайней
мере, сейчас, в отличие от, наверное, 19
века. Были, конечно. И мне кажется, что если кого угодно пытаться гарпуном подразнить, то все будут не очень довольны. Поэтому, что касается... Если, а если в тебе 50 тонн веса, то можно очень здорово рискнуть.
Тем не менее, Тимур, мне кажется, хорошо с тобой подебатировали в плане того, что наши радиослушатели смогут сделать выводы, стоит или нет тратить свое время на это чтиво. Стоит ли приобщаться
на
к общей классе?
На чтение всегда нужно тратить время.
А вот здесь мы
время.
С тобой солидарны, потому что вывод стоит сделать уже только после того, как вы сами непосредственно познакомитесь с произведением. А с ним познакомиться стоит, потому как многие современные классики литературы и кинематографа ориентировались именно на Германа Мельвилла и его роман «Моби Дик» или «Белый кит». Тимур, спасибо тебе большое за беседу. Ждем тебя в гости, как всегда, еще раз.
Всегда, пожалуйста.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать на сайте «Спутник ИИ» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.